Глава 4. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мелли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
«Кого-то уже узнали?»
«Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
«По прошлым их деяниям всех. По нынешним никого. Пока».
«А вы знаете про нынешние?»
«Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
«А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
«Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
«Нет. Вроде миссионерских территорий?»
«Верно, вроде»,
— опять улыбнулся О'Мелли.
«В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосте. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
«Ничего странного, я все объясню».
Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал.
Он усмехнулся и добавил.
«Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
«С чем этим?» — решил я уточнить.
«С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
О'Мелли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
«С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку, и подталкивает их к новым преступлениям».
«А федеральное правительство?»
«Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
«Мне оставалось только сказать правду. Незначительное».
«Верно».
Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
«Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходят в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
«Хм. Вообще-то я уже об этом думал. Ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
«Вот и мы так думаем. И всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
«Всегда? Это как долго?»
«Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
О'Мелли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
«Что-нибудь хотите?»
— спросил он меня. «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
«Понимаю»,
— усмехнулся он.
«Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
«Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
«Это точные сведения?» На всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
«Это ложь»,
— ответил священник, отпив воды.
«Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
«Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
«Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних, В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая втайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебное отношение не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, — предположил я.
— Разумеется,
— кивнула Мэйли.
— Это было тогда политической проблемой, и мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
— А что было на самом деле?
— Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — в жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
Половина, треть, — решил я уточнить.
Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось, для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились, а если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению.
О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил.
Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
И добилась?
И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
Тут подоспела политика и... — завершил я его мысль.
— Совершенно верно, — сказал он. — Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
«Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
«Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
«Хм, уже интересней».
«Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением. Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей — но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
Вот так, все интереснее и интереснее. То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве,
да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
«Мы не знаем», — сказал О'Мейли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...» — он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну. «Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?»
«Нет.
Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается».
Мейлис хлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
«Как часто?» «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года...»
Он пожал плечами. «Но надо».
«Надо».
«И что было дальше?»
«Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
«А процессы с евреями после этого?»
«Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой».
«То есть все прекратилось?»
«Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого. Джека-потрошителя».
«Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
«Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно, с момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
Мейли пальцами изобразил кавычки.
«То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха».
«А позже были понятные доказанные случаи?»
«Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?»
«Один парнишка работает программистом».
«И долго он над ним работал?»
«Нет, не знаю, вечер». Предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
«А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
«Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
«Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
«Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более. Потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?»
«Верно», — кивнул я.
«Вы их видели?»
«Видел, даже убивал», — немного выпендрился я. «Ничего сверхужасного».
«А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
«Нет», — ответил я без малейших раздумий. «Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе. Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна. Машина рулит.
До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути, — сказал священник. До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
— С наркотиками тоже было? — удивился я.
— Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
— Расскажете?
— Это у вас кофе?
Улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
— Не откажусь.
— Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
— Стаканчики здесь есть.
Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
— Хороший кофе,
— сказал священник, осторожно отпив.
— Только горячий очень. — Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?
Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
— Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
— Верно, — кивнул он. — На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях, об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
«Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец Марк Килрой, сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
Активно?
Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
И...
Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Сирена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
О чем?
О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
А что насчет подвалов и темных мест?
Чуть позже.
Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
Нашли также много останков животных. Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к Вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
Меня тоже очень. Даже в кино.
Действительно, странное место для Вуду.
Согласился со мной О'Мэлли.
Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности.
Ушли?
В тюрьму на 35 лет каждый, усмехнулся О'Мэлли. Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо.
Кто он?
Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала Вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла, вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных. Ну и все прочие атрибуты присутствовали.
— Не побили? — поинтересовался я.
— Район был такой, что бить боялись, — засмеялся священник. Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны.
А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится. Опять вернулся я к фильму.
«Кино есть кино!»
— развел руками О'Мэлли.
«Говорят, что Адольфо показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфо не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сонароса, где в основном проститутки обоего полу, на улицах.
Впечатляет.
Ну вот так.
Он снова отпил маленький глоток кофе.
Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
«Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
Верили?
Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, святой смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы, отпасов руками, к жертвоприношениям.
Человеческим?
Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
«Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
«Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
«А что потом?»
«Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много». Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов, он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите.
— И Гильермо это проглотил?
— Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого.
Умейли допил кофе и просто крутил чашку в руках.
А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
Как у Килроя?
Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического, опять же, кавычек, авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса, наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
А смысл?
Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфо к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфо со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили. Не знаю почему. Но звезда Адольфо в его глазах взошла окончательно.
«Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
Удачно пророчествовал.
Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
В кино они крошили полицейских пачками.
«Кино есть кино»,
— повторил Мэйли, усмехнувшись.
«На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3, что тот и сделал. Остальные сдались».
«Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили», — продолжил Омелли. «Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии». А фактически?
Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль-Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
То есть она у вас? Все же уточнил я.
У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
И что она рассказала?
Она рассказала, что Эль Падрино примерно за год до своей смерти ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
Так, вот это уже серьезнее и ближе к теме.
Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль-Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
«Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
«Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило.
Почему вы так думаете?
Эль-Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль-Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей, но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?
Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?
Грасиэлы? — переспросил я. — Разумеется.
Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?
Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? В 11?
Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо.
И проложила путь снизу?
Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она многое от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфо, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
И она решила найти Луис Гонсалес, так?
Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?
Кого вы убили в детстве?
Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить.
По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?
Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
Ну почему же? — усмехнулся священник. По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
Да, хочу. Не стал я скрывать.
Когда вы здесь закончите, он мягко улыбнулся, я имею в виду Панаму, то мы вам поможем, приложим все силы.
Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
Так точно мы сказать не можем, но недалеко от границы. Вы нам нужны.
Я догадываюсь, вздохнул я. Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения.
Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?
— спросил у Мэйли. — Да.
— Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может, а вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору.